В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Итак, Заурбек Талхигов был осужден на 8,5 лет лишения свободы за пособничество террористам. Он сам, его адвокаты и правозащитники утверждают, что во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке Талхигов пытался помочь родственникам освободить заложников. Адвокаты Талхигова дошли до Европейского суда по правам человека в Страсбурге, и вот тут Министерство юстиции пошло на странный шаг. Оно запретило журналистам встречаться с Талхиговым именно на основании того, что дело рассматривается Европейским судом по правам человека. Впрочем, все подробности узнаем у моих сегодняшних гостей. А в гостях у меня сегодня адвокат Талхигова Сергей Насонов и журналист-обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, которой как раз, насколько я понимаю, и запретили встречаться с Талхиговым. Да? Анна, расскажите вот в двух словах вот эту странную историю.
Это официальное письмо в СИН, Федеральной службы исполнения наказаний, редакции «Новой газеты» на имя главного редактора. Мы обратились в связи с тем, что положение Талхигова в учреждениях, именно в учреждениях, очень тяжелое. Он так и не признал приговора, он воюет, да? Сейчас он находится в тюрьме, хотя суд определил ему совершенно другое наказание первоначально, да? Это колонию строгого режима. Но за ряд нарушений, напущенных в этой колонии, точнее, за то, что было признано нарушением, он оказался вот в помещениях тюремного типа. Ему тяжело, ему унизительно, при переводе он утверждает, что его били и так далее. И вот редакция принимает решение, что мне надо ехать и встретиться с Талхиговым, взять у него интервью. К этому моменту, когда пришел ответ, я уже знала, что положение Талхигова еще хуже стало, поскольку мое письмо рикошетом ударило по Талхигову, да, потому что его вызвали, ему сказали «откажись». Дело в том, что если заключенный говорит «я не хочу», формально отказ. Не знаю, как сейчас, может быть, Сергей Александрович меня поправит, но раньше существовало правило, что эти вот свидания с журналистами – это за счет свиданий с родственниками.
Это действительно так, да?
Ранее действительно такая норма была, вот сейчас она изменена. Сейчас эти свидания, они происходят не за счет свидания с родственниками, это так называемая категория свидания с иными лицами. Но, тем не менее, вот совершенно верно было отмечено, что если сам осужденный говорит о нежелании встречаться с иными лицами, с журналистами или еще с кем-либо, естественно, это служит формальным основанием к отказу в такой встрече.
Ну, конечно, насильно же действительно никто не будет заставлять общаться с журналистами.
Поэтому Заурбеку стали, по его словам, предлагать отказаться от этой встречи.
Так, он отказался, да?
Нет, он как нет, раз не
отказался от предложения администрации.
Да.
Он настаивал на встрече с вами.
И вдруг выяснилось, что у него какая-то скоротечная желтуха, гепатит. Образовался после того, как ему давали какие-то препараты. Это тюрьма, там препараты дают в открытом виде, ты не знаешь, какие тебе препараты дают. И я уже к этому моменту узнала, была уверена, что мне на этом основании, на основании карантина откажут, как это было не раз. И вдруг мы получаем письмо, в котором черным по белому написано, что Талхигов в данный момент пишет жалобу в Страсбургский суд. Дело в том, что вы говорите, что он заявитель по своему основному делу.
По приговору.
Да? По приговору. Но у него уже теперь есть хвостом и следующее дело, когда его перевели из колонии строгого режима в тюрьму. Он действительно по этому поводу также собирается обратиться. Но он ее еще не дописал. И вот, имея в виду эту именно жалобу, что он пишет в Европейский суд, отказано в связи с тем, что любое интервью будет считаться давлением на Страсбургский суд. Большое спасибо, конечно, всем за такую оценку нашего труда, что мы просто можем давить на судей. Да? Видимо, они понимают в меру своей чиновничьей испорченности. И далее фраза короткая, что такая встреча возможна после того, как состоится решение Европейского суда. То есть понятно, что еще он даже и не обратился, да?
То есть это будет минимум еще через несколько лет, уж точно, пока жалоба будет признана приемлемой.
Она еще должна быть признана.
Признана, да, пока будут согласования и так далее. То есть мы знаем, что жалобы рассматриваются в Европейском суде очень долго. Сергей Александрович, а вообще вот у меня, честно говоря, сразу же возникает вопрос. Понятно, что это у Министерства юстиции надо спрашивать, почему оно написало такое письмо. Но там же вроде сидят юридически, все-таки должны сидеть юридически грамотные люди. Разве такое письмо можно написать? Разве это вообще не противоречит Европейской конвенции о защите основных прав
и свобод
человека? Вот,
к сожалению, меня уже ничего не удивляет. Безусловно, противоречит, безусловно, нельзя было написать, безусловно, оно абсурдно изначально. И более того, я вот считаю, что Российская Федерация, она просто не учится на своих ошибках. Дважды Российскую Федерацию Европейский суд уже с момента действия конвенции, это не слишком большой срок, когда конвенция начала действовать на территории России, уже дважды признавали нарушивший 34-ю статью конвенции с очень негативными последствиями, с взысканием компенсации в пользу заявителей. Вот одно из этих дел, это дело Полищук, было рассмотрено Европейским судом в 2004 году. Там была похожая немного ситуация. Там у заявителей отказывались принимать жалобы в Европейский суд, ссылаясь на то, что он должен пройти сначала все инстанции надзорные, обратиться с ходатайством о помиловании, обратиться в Конституционный суд, а вот только после этого начальник тюрьмы ему разрешит обратиться в Европейский суд. Разумеется, Европейский суд признал нарушение 34-й статьи конвенции. Кстати, эта статья гарантирует каждому заявителю право свободного обращения в Европейский суд и гарантию не подвергаться никакому давлению со стороны государства, никакому ограничению в правах в связи с обращением в Европейский суд. Что произошло в случае с Толхиговым, когда еще жалобы даже не подано, уже сейчас ограничивается Толхигов в своих правах.
Давайте напомним все-таки нашим слушателям, кто же такой Зурбек Толхигов и что, собственно говоря, произошло. Мне удалось достать из архивов «Радио Свобода» запись интервью с Толхиговым наших корреспондентов до его ареста, когда он находился в театральном центре на Дубровке в дни захвата и, по его словам, связывался с захватчиками, в том числе и по просьбам оперативного штаба, с тем, чтобы помочь родственникам заложников. Давайте послушаем эту запись.
Аслаханова Асланбека, депутата Чеченской Республики. По его зову, вот по этому, по средствам массовой информации. Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После этого, после того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Нордосте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, как, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, чтобы родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, и так далее. Такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот я журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетта, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франгетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, имена, вот, ну, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, брали мы на несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался, рано утром связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты, чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
Через несколько часов, 25 октября 2002 года, Зоурбек Талхигов был задержан. По данным следствия, Талхигов связывался по мобильному телефону с террористами и передавал им сведения о местонахождении снайперов и бронетехники как раз в районе театрального центра. Вот следствие утверждает, что это именно так было, и что Талхигов как раз не связывался с террористами для того, чтобы попытаться помочь в освобождении заложников. Вот кому вы все-таки больше доверяете? Какой стороне, Талхигову или следствию? И почему?
Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Я, честно говоря, сейчас слушая вот эту запись тех дней, просто покрыл с мурашками, да, потому что, в принципе, он говорит как человек, как мы все там говорили. То есть человек, который ищет любую возможность помочь. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, Боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Истержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Я говорю, конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать.
И всех можно обвинить в пособничестве терроризма.
Действия и пособники оказывают. Да? Франкетти, он что делал? Он тоже оказывал моральное содействие.
Это Марк Франкетти, да. Санди Таймс. Журналист Санди Таймс.
Понимаете, это вот загадка является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться. Да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
Сергей Александрович, буквально несколько моментов. В ходе уже судебного процесса, в ходе следствия там были какие-то странные моменты. Дело в том, что основным доказательством причастности, по мнению следствия Талхигова, к захвату театрального центра на Дубровке были как раз его телефонные разговоры с этими террористами. Но записи этих телефонных разговоров почему-то само же следствие и уничтожает.
Да, вы знаете, на самом деле это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания. Когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зоурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого.
Да и экспертизу, по-моему, невозможно провести, а как если террористов...
Мы ее и не проводили, обошлись без нее. Говорил, вот что-то говорил. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Ну, это вообще просто дикость.
Абсолютная дикость, тем более, что, вы понимаете, до сих пор ведутся разговоры, у которых нет, так и нет никакого итога. А это итог должен быть найден. Как и о чем говорить с людьми, которые захватывают заложники других людей, чтобы сделать участь заложников лучше. Я бы хотела обратить внимание еще на одну деталь. Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
Напомню, что о деле Заурбека Талхигова я беседовала с журналистом, обозревателем «Новой газеты» Анной Политковской и адвокатом Заурбека Талхигова Сергеем Насоновым. Теперь спецслужбы России смогут уничтожать террористов и за пределами страны. В среду депутаты Государственной Думы России спешно приняли во втором и в третьем чтениях поправки в закон о противодействии терроризму. Кстати, принятый законопроект ограничивает деятельность представителей средств массовой информации в зоне проведения контртеррористической операции. Вся информация о ходе операции будет теперь предоставляться руководителям контртеррористической операции.